«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». У микрофона я, ее ведущий, Виталий Демарский. Если вы уже фоном услышали английскую речь, то это не случайно, поскольку сегодня у нас в гостях два гостя с Британских островов, или как у нас еще принято говорить, с Туманного Альбиона, которых я вам с удовольствием представлю. Брэд Кинг, директор музея крейсера «Белфаст». Этот музейный крейсер стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, недалеко от Тауэра. А сам и этот крейсер «Белфаст» – один из участников знаменитых северных конвоев, которые перевозили ту помощь, которая была выделена по ленд-лизу западными союзниками Советскому Союзу в годы войны. И второй гость – Тим Льюин. Мы все с ним обсуждали и сомневались, как же его представить вам, уважаемые слушатели. Он оказался автором идеи вот этого проекта, вот создания крейсера-музея «Белфаст». Сэр Тим Льюин, как меня здесь правильно уже поправили, он предприниматель и в то же время сын британского офицера, участника вот тех северных конвоев. Оба гостя находятся сейчас в Москве в связи с фотовыставкой, как раз посвященной северным арктическим конвоям в годы войны. Они ее открывали, презентовали российской аудитории, российским людям, российским гражданам. И вот мы как раз разговариваем в британском посольстве в Москве, а недалеко от нас, буквально в десятки метров, как раз проходит презентация этой выставки. И сейчас будем уже просить наших гостей нам рассказать, ну, во-первых, наверное, о самом этом проекте, о самой выставке, о крейсере «Белфаст», ну, а затем, думаю, что мы расширим обязательно наш разговор и вспомним историю северных конвоев, их значение, их восприятие, если хотите, в Британии, и посмотрим заодно, насколько мы лучше или хуже знаем историю войны, мы, я имею в виду россияне, по сравнению с нашими британскими коллегами. Хотя соревнования здесь неуместны. Итак, давайте, может быть, первым вопрос я задам сэру Тиму Льюину, автору идеи этого проекта. Льюин, как же у вас все-таки родилась эта идея? И расскажите просто в двух-трех словах, что это за проект и какое значение оно имеет для вас лично и для британского общества вообще.
Идея была очень простая, она меня вдохновила. Мой вклад – это была идея сотрудничества с российскими коллегами, просто поставить, заменить мачты Белфаста. Вообще, более серьезная идея его сохранить как музей – эта идея была людей гораздо старше меня, гораздо серьезнее.
My father was a naval officer.
Мой отец был морской офицер.
And served on many Russian convoys during the war.
И он служил на многих, участвовал во многих русских конвоях во время войны.
And in the very beginning of the war in 1939, he
И в 1939 году, когда война началась, officer, он еще был младшим офицером, ему было 19 лет, и он служил на своем первом корабле «Белфасте».
So it's a little background.
Это общая информация. А идея проект с мачтами. Эта идея пришла, по-моему, когда я был на одной из вечеринок рождественских. Это было приглашение, благодарен за него Брэду Кингу. Я занимался в своей жизни финансовыми рынками. А Белфаст находится в центре Лондона. Это величайшая финансовая столица мира. Я со времен перестройки работал в России, занимался вопросами финансового развития.
And I guess it was maybe 3 years ago.
И, может быть, года три назад.
We were enjoying this Christmas party, drinking wine.
А мы, как раз была эта вечеринка рождественская, нам было хорошо, мы пили вино.
Telling stories, as you do.
Рассказывали друг другу всякое, так обычно все и происходит.
And one of
И один из тех, кто отвечает за поддержание в нормальном состоянии Белфаста, он выпивал со мной. И он сказал о том, какое ужасное влияние на корабль оказывает ветер, вода и вообще погода, и металл, соответственно. Особенно мачты, потому что мачты больше всего подвержены всему этому влиянию.
At this time,
и в тот момент российская литейная промышленность как раз была в начале большого бума.
So I said to my colleagues in HMS Belfast, why don't we?
Я сказал своим коллегам, почему бы нам с русскими не поговорить? У них сталь есть, у них большие успехи. В общем, давайте поговорим.
They said, unfortunately, we don't know any Russians.
То есть, они сказали, такой ленд-лиз наоборот,
so
из
it's
России
like a reverse ленд-лиз from Russia to Britain.
You are absolutely correct.
Совершенно верно.
It was,
идея была моя, в такой рождественский дух меня вдохновил.
That I would speak to my Russian friends.
И я решил поговорить с моими друзьями из России.
And we would create some
и мы бы могли создать такое символическое отражение конвоев.
We would ask for
такой образ обратный.
Replica masts
мы попросили, чтобы копии мачт были изготовлены из российской стали
by Russian engineers
и российскими инженерами
in a Russian shipyard
на российской верфи.
And delivered
и российский флагман их привез в Англию.
То есть это совместный проект, so можно сказать, британо-российский. Российское участие ограничилось изготовлением мачт и их доставкой, или было еще некое финансовое участие?
Нам и то, и другое было нужно. Мы хотели, чтобы в России изготовили, потому что к тому моменту, ну и сейчас, в общем, тоже. Финансовые рынки в Лондоне – это основная площадка развития для российских производительных компаний. Когда русские корпорации хотят получить средства, они приезжают в Лондон.
Но говорят же уже, что российских бизнесменов в Лондоне больше, чем в России.
Да, но деньги они тратят в России.
Но не это тема нашего разговора. Может быть, еще один вопрос, касающийся этого проекта. В каком он сейчас состоянии? Эти мачты произведены ли? Если произведены, доставлены ли в Лондон? Лондон, если доставлены в Лондон, установлены ли?
С удовольствием сообщаю вам, что мы в самом начале проекта.
2 года
мы потратили, наверное, на планирование. И мы решили, что это такой важный проект, и это такой высокий уровень символической дружбы, братства.
Понятно, то есть это самое начало. Вы где? Вы на какой стадии протокола о намерениях? Или уже согласованы все-таки основные все параметры этого партнерства?
Этот прием, который у нас сейчас в британском посольстве, хозяином которого был британский посол, это формальное начало. Сначала мы начинаем сбор средств.
Понятно.
Мы решили, что для того, чтобы этот проект был действительно полностью успешным, нам нужна поддержка на самом высоком уровне российского правительства. Если англичанин, живете в Лондоне, не говорите по-русски, гораздо легче сказать, что вам это требуется, чем это организовать.
Я могу сказать, что даже если ты житель России и говоришь по-русски, то все равно это легче сказать, чем сделать.
Вы совершенно правильно говорите. Ну и я с удовольствием хочу сказать, что вот недавно мы получили письмо от первого заместителя премьер-министра Сергея Иванова.
Теперь уже просто заместитель премьер-министра, без первого.
Deputy, но был первым, когда письмо писал, был первым. Сегодня, а вчера было вчера.
Кто-то обещает.
Можете посмотреть на письмо? У нас там внизу есть экземпляр.
Я вам верю. I trust you. Почти так же, как Сергей Борисович Иванов. Well,
he's saying it's on behalf of the Russian Federation government. It's a very important problem.
Мне кажется, о том, что от имени правительства, то, что это очень важно, и правительство полностью поддерживает этот проект в духе братства и дружбы, и необходимо этот проект претворить в жизнь.
Ну, здесь трудно что-то возразить. Я бы хотел включить в разговор все-таки господина Кинга, который, напомню, директор крейсера музея «Белфаст». Как долго вообще существует ваш музей? Когда было принято решение поставить «Белфаст» на прикол и сделать его военным музеем?
Дело в том, что интересно, в середине 60-х годов в военном музее искали какой-нибудь очень крупный флотский экспонат. И в военном музее вначале была идея просто взять очень крупную пушку и поставить на лужайке рядом с музеем.
Now one of our turrets weighs 175 tons, and how you are actually
175 тонн веса и как это дотащить до музея, это совсем уж другой вопрос.
However, the idea was a good one, and a committee, well, representatives from the War Museum.
Но в любом случае идея была хорошая, отправились представители военного музея в Портмут побеседовать с представителями флота. И они посмотрели на парочку кораблей, посмотрели, что там можно взять, но их пригласили на обед на Белфаст для того, чтобы вопрос более подробно обсудить. И к тому моменту Белфаст уже в море не ходил, а стал кораблем, который используется в качестве штаб-квартиры.
So while they're having lunch, which probably
они пообедали, и, наверное, было много джина выпито за обедом. И вдруг кто-то огляделся вокруг и подумал, а зачем нам, собственно, часть какая-то корабля, хотя мы можем использовать весь корабль в качестве экспоната.
And from that very small idea,
создали комитет, это была небольшая идея, потом комитет, и много всего произошло, но в результате решили, что может быть сделана эта вот передача корабля, и в 1971 году этот корабль стал экспонатом. И на самом деле очень хорошо, что они это сделали, потому что к тому моменту, когда они решили использовать корабль в качестве экспоната, уже очень многое пошло на металлолом или было уже в той стадии, когда спасти было невозможно. И Белфаст, что замечательно, действительно красивейшее судно. Я иногда говорю друзьям, что у меня три любви в жизни. Это жена, моя машина и мой корабль. И, честно говоря, что в каком порядке, я вот так до конца не уверен. Но я здесь могу об этом сказать, потому что я здесь скажу, моя жена никогда не услышит. Ну и моя машина тоже меня не услышит слишком далеко. И Белфаст действительно замечательно выживший корабль и выжил, потому что его создали прямо накануне войны. И это была довоенная стадия.
39-й год.
Да, 39-й. Да.
Он был спущен на воду.
Right? Да. Но дело в том, что в послевоенной части. Вот с этим у нас проблемы, потому что большинство стали, все, что было, это уже послевоенная сталь.
But let's put her into context.
Но вот корабль на Темзе между Tower Bridge и Лондонским мостом.
In the historic docklands of London.
Это историческая часть лондонских доков.
Но когда я был в Лондоне, я видел там, по-моему, советская подводная лодка у вас стоит.
I haven't seen a Soviet submarine up near us.
There's one down. Советскую подлодку возле нас не видел. Вот там вниз.
Чуть-чуть дальше, да-да-да, дальше. Уже за Тауэром там, да?
Yes, just further out of Tower. Ну, не помню точно.
But the thing about Belfast is she was built to protect British trade.
Дело в том, что Белфаст особенно была создана для того, чтобы защищать британские торговые пути. И 95% всей британской торговли до сих пор идет морским путем. Дело в том, что это очень важный символ, вот важные римские доки, 18 века доки, и Белфаст – это очень важный символ защиты британской торговли. И первое – это то, что это 11 тысяч тонн стали.
And the first thing we try and tell people is.
И мы пытаемся людям объяснить, что 850 человек жили и работали в том, что можно назвать даже маленьким городком.
With a very important.
Одновременно, да, 850.
At the same time, 850
men.
Да, 850 человек одновременно.
Это экипаж крейсера был.
And if you put on one extra gun.
И если еще одно орудие добавляете, еще 4 человека нужны.
So it was a very labor-intensive environment.
И это действительно место, где требуется очень много людей.
11 тысяч тонн стали, но это еще британской стали, как я понимаю.
Ну, да.
А сейчас вы, вот это смешение кровей, русская сталь и британская сталь, никак не...
Что мы хотим? Мы хотим, чтобы был кусочек России в Лондоне. Потому что легко сказать, что история Белфаста – это история просто корабля и экипажа. И это гораздо больше, потому что я называю это корабль, который затрагивает много жизней. Я говорю об этом в настоящем времени, нарочно говорю об этом в настоящем времени. Потому что история корабля продолжается, история корабля не закончилась, когда он ушел из флота. История продолжается и сегодня.
An enormous number of lives, because yes, it's about the crew.
И это не просто команда, это люди, которые построили, это люди, которые создали сталь, это семьи, которые оставались дома. Но если пойти дальше, но также корабль затронул жизни тех торговых моряков, которые были в конвоях, которых защищали.
And if you take it to its logical conclusion, it's also touched the lives.
Но если логически все продолжать, это также касается жизни красноармейца, который сидел за рулем британского грузовика и вез что-то в Ленинград во время блокады. И, конечно, легко сказать, что это просто это британский корабль, часть Королевского флота, но это и часть российской истории.
Idea and something that we explore and have great fun exploring.
Это замечательная идея, и мы можем этим заниматься. Нам будет интересно этим заниматься, и мы многое узнаем.
Белфаст сейчас называется крейсер-музей. Так сказать, меня интересует музейная часть. Это что, сам по себе крейсер или существует некая экспозиция? А если она существует, то посвящена чему? Только северным конвоям?
Well, the first thing to say is that the ship itself is the artifact. It is the exhibit. And part of the experience is to immerse yourself.
Во-первых, сам корабль – это все-таки замечательный экспонат. И вот просто часть этого – это пройти по кораблю, пройти по всем палубам, пойти вниз, пойти в кубрик, вообще представить, как это было бы для человека находиться на этом корабле вдалеке от дома. И у нас есть очень много записанных на пленку интервью. Мы нарочно записываем как можно больше того, что могут вспомнить наши ветераны, 600 ветеранов нашей ассоциации, они своими словами рассказывают, что это такое, например, как они управлялись с 6-дюймовой пушкой.
But we also have an exhibition on the history of the ship, which is a traditional exhibition, which includes the Arctic convoys, includes the Battle of North Cape.
И у нас есть выставка, историческая часть, это северные конвои, конечно, это битва Северный Кейп, когда был потоплен немецкий корабль «Шанхорс». Есть более семейная выставка, что такое вообще жизнь на корабле, что она собой представляла.
And our veterans help put that into, all into context, and the exhibitions do the same.
Наши ветераны смогли что-то личное в это внести, представить необходимый контекст.
One of our veterans, for instance, tells the story of being on the upper decks in an Arctic storm.
Один из ветеранов, например, он рассказывал, что это такое быть на верхних палубах, когда шторм в Ледовитом океане.
When a wave threatened to wash him over, overboard.
Когда волны, и кажется, что тебя вот-вот смоет.
And the only reason he was saved was the fact that he grabbed the handle of the door to the turret.
И он спасся, потому что он смог схватить одну из дверц, которая вела к пушке.
And his glove froze to the handle instantly.
И его перчатка мгновенно примерзла к рукоятке.
Понятно, но вот приходит английская семья в этот музей, на этот Крейсон Белфаст. Безусловно, наверное, всем, особенно там, не знаю, детям, конечно, интересно полазить по этому кораблю. Но может ли вот эта семья, которая до этого ничего вообще не знала ни о Второй мировой войне, ни о северных конвоях, что-то для себя почерпнуть из этого посещения, из этого визита в музей?
Oh yes, I mean, we have a number of ways we do that. We've already discussed the artifact itself, the sound guide. We also have a sound guide.
Да, конечно, у нас есть записи, магнитофоны, есть специально то, что приготовлено для детей, есть семейные записи. У нас есть основная историческая выставка, также временные выставки, специальные программы в субботу и воскресенье на школьных каникулах. Также через 3-4 недели у нас будет специальная даже не выставка, а целый ряд мероприятий, который посвящен D-Day. И это будут актеры в этом участвовать, будут различные записи представлены, различные экспонаты.
We didn't do things like that.
Если бы мы всего этого не делали, это бы все было очень пассивно, и это действительно было бы не более чем кусок стали. И мы стараемся, чтобы все было очень интерактивно. Мы используем систему вентиляции, то есть тот шум, который был на корабле, остается. Также колокол каждые полчаса звучит, время отмеряет.
Но у нас, я прошу прощения, господин Кинг, у нас звучит колокол, потому что нам нужно прерваться на короткий выпуск новостей, после которого мы продолжим нашу программу.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас два гостя с Британских островов. Это Брэд Кинг, директор крейсера музея «Белфаст», крейсера, участвовавшего в знаменитых северных арктических конвоях в годы войны, и Тим Льюин, автор идеи совместного проекта России и Британии по воссозданию из российской стали новых мачт для вот этого знаменитого крейсера «Белфаст». Мы остановились до короткого выпуска новостей на описании самого этого музея. Его директор нам все это рассказал, но у меня все-таки еще остается вопрос. А «Белфаст» сейчас на ходу? Он может передвигаться?
No, it is very much a museum. In fact, what we've done...
Музей во многом. Мы разобрали некоторые двигатели, так что можно посмотреть, из чего состоял двигатель и как двигатель работает.
Понятно. Еще у меня вопрос к обоим гостям, уже даже, может быть, независимо от ваших функций. Вот вы, как, уже как рядовые британцы, скажите, что такое для вас память о войне и насколько она вообще жива, эта память в британском обществе сегодня?
Я вырос после войны, родился в 55-м году, и мой отец, как и отец Тима,
это говорит Брэд Кинг,
ветераном, и он был, правда, он служил в авиации на Дальнем Востоке, в Бирме, то есть его опыт отличался от опыта отца Тима. Наше поколение было прямое влияние этого, потому что наши отцы рассказывали то, что они пережили, мы их слушали. Ну, современное поколение, да, в школе они учат историю, но история войны уже отдаляется, и дети, они говорят об опыте своих дедушек, может быть, а то и о более далеком. Но что интересно, и что существует в Англии, в Британии, сейчас самым популярным хобби становится узнавать побольше о своей семье, об истории своей семьи. Поколение, которое начинает интересоваться, начинает задавать вопросы, а какой была жизнь тогда? И, конечно, здесь появляется и новое уважение к этому поколению, которое переживало такие ужасные времена. И, конечно, сейчас в течение последних 20 лет становятся доступными архивные данные. Очень много новостей получает население в целом. И то, что было, может быть, достаточно узким подходом в одной стране, сейчас расширяется, и вы меня не цитируете, ну, может быть, нет, но все равно будете меня цитировать, то, что сейчас в течение 20-25 лет начинают понимать, какие страшные, огромные потери несла Россия. Я думаю, что очень хороший музей, военный музей империи, туда можно прийти, там очень взвешенные экспонаты, и там можно найти экспонаты, которые касаются России и Восточного фронта. Там есть и замечательные, потрясающие экспонаты, которые касаются участия России в Первой мировой войне.
Тим Льюин, скажите нам о своем отношении к истории войны.
Да, это очень сложный вопрос.
Почему? Потому что у вас сложные отношения?
Нет, но я же не воевал, мне повезло.
My attitude is therefore a second-hand attitude.
Поэтому мое отношение, оно, скорее, вторично. Я могу только вспомнить, что отец говорил. Он, когда ему было 19 лет, он попал на флот. И почему он не пошел в сухопутные войска, в авиацию или в правоохранительные органы? Он был молодым человеком, школьником, занимался спортом. И вот он был в таком походе познавательном в Канаде. Этот поход для них организовали мичманы в запасе, в отставке, и он на него произвел очень хорошее впечатление, то, какие это были люди. Для него, когда ему было 19, 20, 21 год, очень большая часть войны, это было замечательное приключение. Я думаю, что вот люди его поколения, поколения наших родителей, у них был такой более суровый подход, чем сейчас. Я думаю, что для них вот все эти понятия смерти, уничтожения, исторической перспективы, все это от них было больше отдалено, чем нам сейчас кажется, когда мы смотрим на все, что было через 60-70 лет. Но я могу сказать, что эти трудные уроки, которые он извлекал, когда это были трудные, опасные времена, он сопровождал конвои в Россию, на Мальту, в Северную Африку, он никогда не забыл эти уроки. И пример, можно назвать этот пример ценой победы. Это было связано с конвоем на Мальту, не в Россию.
В 1942 году.
На Мальте еда закончилась и 6 недель до полного голода. И, соответственно, Мальта бы сдалась. Мальта и войска на Мальте – это все, что стояло между фашистами и захватом Северной Африки, Египта, также аравийских нефтяных месторождений и возможности окружить европейскую часть России. Это был критический момент, и Черчилль и Сталин согласились после трагедии ПКЮ-17. Было невозможно отправить больше конвоев в Россию, потому что был полярный день, и необходимо спасти Мальту. И были куплены суда в России. И самые охраняемые конвои были организованы самыми лучшими судами, самыми быстрыми судами.
There were 14 ships, merchant ships, and one tanker.
14 торговых судов, один танкер.
And my father's ship.
И корабль, на котором был мой отец, прямо из Мурманска прибыл, был покрашен в белый, голубой цвета. Это был камуфляж для тех широт.
Not so effective in the Mediterranean.
А в Средиземном море не очень эффективная маскировка.
So.
И чтобы можно быстро об этом сейчас рассказать, этот конвой, его назвали «Пьедестал», из 14 выжили только 4 судна и танкер. И были потеряны также 2 корабля того же класса, что «Белфаст». Но было доставлено достаточно продовольствия и другой продукции, и Мальта была спасена. А цена вот той победы – это были 80% потери.
Now, 40 years later,
через 40 лет после этого,
my father was chief of all military forces.
Мой отец возглавлял все военные силы.
And the British protectorate of the Falkland Islands was invaded by Argentina forces. I'm sure you remember.
Войска Аргентины вторглись на Фолклендские острова. Я уверен, вы помните.
Конечно.
And Margaret Thatcher.
Маргарет Тэтчер, она потом стала леди Тэтчер, она была тогда нашим премьер-министром. И она пригласила моего отца, который возглавлял военные силы, чтобы он встретился с кабинетом. И план был отправить подразделение для того, чтобы забрать назад Фолклендские острова. И с момента Великой Отечественной войны такого не было. И леди Тэтчер у моего отца спросила, его звали Терри, он спросил: «Терри, мы это можем сделать?» Он сказал: «Да, но потери будут». И были потери. Но это были уроки конвоев в Россию, конвоев на Мальту, того, что можно принять, то, что будут потери, и победа возможна. Он был последним из тех, кто возглавлял вооруженные силы Британии, кто служил все время Второй мировой войны. А иногда мы должны подумать, как вообще измеряется цена победы сегодня. Нельзя терять этот опыт никогда.
Здесь трудно вам возразить, потому что вообще трудно придумать измерительный прибор для того, чтобы точно знать эту цену. Но я думаю, что, конечно, в первую очередь это человеческие жизни. Раз уж мы заговорили о цене победы, я просто дам некоторые сведения по тем северным конвоям, о которых мы сегодня говорим. В общей сложности эти арктические конвои доставили в СССР свыше 4 миллионов тонн различных грузов от вооружения, от самолетов и танков до обуви, продовольствия, всего того, чего не хватало Советскому Союзу в той войне и чем помогли союзники. Надо сказать, что в отличие от многих других эпизодов войны, в том, что касается северных конвоев, больших расхождений во мнении между советскими или российскими историками и западными историками нет. Во всяком случае, по количественным оценкам. В общей сложности, как считается, с 1941 года, а первый конвой, по-моему, был отправлен 31 августа 1941 года до Дня Победы, до 1945 года. В северные порты СССР, это если только мы говорим сейчас о северных конвоях, было направлено 40 конвоев, в которые входило 811 судов. Из них 720 достигли цели, 58 были потоплены, погибли при переходах, и 33 судна вынуждены были вернуться в порт отправления. Вот примерно такие цифры, касающиеся северных конвоев. Я не знаю, совпадает ли это с вашими данными, уважаемые господа. Но я вижу, что вы киваете, да?
Северные конвои – это было чрезвычайно успешно.
There was only one Arctic convoy that was not a great success.
PQ-17.
And lessons were learned from this.
И были извлечены уроки.
Particularly with PQ-18, which followed in September.
Особенно в том, что касается PQ-18 в сентябре.
With a complete change of strategy.
Полностью была изменена стратегия.
And although it was a very dramatic fight, all day, every day, all the way to Murmansk, the convoy survived. And lost something like 20%, 20-25%.
Хотя это была нескончаемая битва все время, всю дорогу до Мурманска, но конвой выжил, и потери были около 20%.
И вообще, когда принималось решение об оказании помощи СССР по ленд-лизу, вот на знаменитой московской конференции в конце сентября 1941 года, то тогда уже все поняли, что главная проблема – это не выделить некие грузы, некое необходимое там оснащение военное, продовольствие и так далее. А главная проблема – это доставка. И, в общем-то, существовало три пути доставки: через Иран, через Тихий океан и вот через север. Но север, понятно, это был самый короткий путь, но и самый, наверное, опасный, с учетом того, что уже и Скандинавии, и Финляндии это были плацдармы для немецких войск, для бомбардировок. Стоял немецкий флот в Северном море, в северных морях. И это был самый короткий, но самый опасный. Скажите, пожалуйста, все-таки мы, может быть, продолжим разговор об отношении к истории. А вот в российском обществе в последнее время стало распространяться такое мнение, которое, собственно говоря, существовало всегда и в советские времена, что когда мы говорим об истории, вспоминать надо только славные страницы. Те страницы, которым надо гордиться. И как бы из учебников истории и главное, что из общества, выдирать те страницы, которые можно назвать черными. Не все в истории однозначно, и не все бывает всегда со знаком плюс. С одной стороны, с другой стороны, ее не переделаешь. И вот многие у нас сейчас считают, что нужно оставить только белые, славные страницы нашей истории, ну а все остальные в лучшем случае оставить историкам, а в худшем просто вырвать, еще раз повторю, из самой истории. Как к этому отношение у британцев вообще и у вас лично? Вам есть за что стыдиться в истории Британской империи?
Очень многого. А с чего начнем?
Ну, я не прошу вас все перечислять, но вот скажите, ну вот вы лично, что бы вы назвали?
Bad things happen in war. You do things you have to do when you have to do it.
В общем, много плохого происходит во время войны. Вы делаете то, что вы должны сделать тогда, когда вы должны это сделать.
Not always.
Не всегда по хорошим высокоморальным причинам. Но война не всегда это хороший высокоморальный процесс.
I think in history.
В истории, как и в личной жизни, есть очень много из того, что мы сделали, и потом жалеем, и потом думаем, что хорошо, чтобы мы что-то другое сделали вместо этого.
Но уже переделать ничего нельзя.
But it's impossible to change.
It is.
Нельзя.
А господин Кинг, ваше мнение?
Well, I think that I mean there is a place in history to celebrate the best of a nation always. I think that, you know, one ought to have pride in what we've achieved.
Я думаю, что есть замечательные моменты того, чем надо гордиться, например, в 1940 году, когда Британия в одиночку, ну, не совсем в одиночку, правда, стояла, потому что стояла вся империя за нами. Но в любом случае существуют другие вещи, и не надо прятаться или от них отходить. Просто важно, в каком контексте все это представлено.
And I think you'll find if you look in British history books.
Ну, если читать учебники истории британские, можно узнать о том, что были расстреляны британскими войсками в Амритсаре в Индии в 1919 году люди.
But what we must make sure is we don't go the other way. And only A talk about.
Но нельзя в другую крайность уходить и говорить только о плохом и не говорить о хорошем, потому что нам стоит найти какое-то равновесие и вести обсуждение того, что происходит. И необходимо найти в себе мужество и зрелость, быть в состоянии все обсуждать.
Скажите, пожалуйста, еще все-таки по поводу отношения к истории. Вы сказали, господин Кинг, как человек, чаще других, может быть, сидящих за этим столом, наблюдающих за людьми, приходящими в музей, а значит, интересующимися историей, вот все-таки со временем отношение к войне меняется. Но вот вы говорили о том, что, конечно, у новых поколений интереса, наверное, стало такого, ну, меньше, наверное, чем у поколений военного времени и непосредственно послевоенного. Но есть ли на ваш взгляд необходимость, общественная необходимость пересмотра, что ли, неких отдельных страниц, а может быть целых глав вот той Второй мировой войны?
Story. I mean, things are coming out all the time.
Но действительно, это широкий такой вопрос, и постоянно что-то возникает.
For instance, up until 1972 or so, we had no idea in Britain.
И до 72 года мы вообще не знали, что была такая вещь, как Bletchley Park и машина Enigma, как с помощью которой расшифровывали сигналы немецкие. И важнейшая роль, которую Bletchley Park играл в о том, что были расшифрованы немецкие коды немецкого флота. Это совершенно широкомасштабный новый взгляд на историю. Но, с другой стороны, основные факты, основная часть человеческой истории, все это осталось.
Осталось в семьях, наверное.
Но, дело в том, что семьи – это хранители великих воспоминаний. Такие музеи, как наш, как раз и стараются эти истории взять у семей и поместить их в архивы.
А в Британии вообще много музеев военных, посвященных войне?
Are there many museums dedicated to?
Well, the Imperial War Museum is the main one.
Имперский военный музей – это главный музей.
And then there are
полковые музеи, еще музеи. Музеи, которые другим воинам посвящены. Ну, здесь, опять же, отношения семьи. Мы говорили вначале, мы с Тимом, о том, что были наши отцы. И сейчас, конечно, эта часть истории, может быть, отдаляется, но возникает интерес к войне в Корее или к холодной войне. Или, например, меня интересовало, что такое быть призванным в армию, как призвали моего отца когда-то. И поэтому мы всегда конкурируем за интерес людей, потому что есть очень много разных тем, которые их интересуют, многое членами их семей тоже происходило. Например, меня очень интересует, что было с моим дедом во время Первой мировой войны. И интересует многих Крымская война, а это тоже неприятная такая история, связанная с Россией, но неважно. И молодежь сейчас в школе учит что-то о Второй мировой войне, но также и о других войнах и о другой части. Главное, чтобы то, что они узнавали, было комплексным, всеобъемлющим.
Понятно. А скажите, пожалуйста, вот Северный конвой, вернемся опять к ним, это, ну вот, в представлении британцев, да, если судить там, не знаю, по учебникам истории или по присутствию или неприсутствию вот, такой в общественном сознании, это известный эпизод Второй мировой войны. О нем знают или знают очень мало? И там вот благодаря вашему музею могут что-то узнать. Потому что я вам скажу откровенно, да, почему я задаю этот вопрос. Ну, для нашего народа, конечно, война, вы сами понимаете, это такая особая страница истории. И она переполнена буквально различными фактами, эпизодами и так далее. Но северные конвои, да, слышали о них, но тоже ведь их подробную историю мало, я думаю, кто знает.
Ну вот вы правы, мы должны людям рассказывать об этом. Ну, например, если посмотреть на среднего британца, какие вехи у него в сознании возникают? Ну, допустим, наверное, Франция и войска немецкие во Франции, потом битва за Британию, может быть, вторжение в Россию, потом война в пустыне, может быть, Дальний Восток, Бирма, это сейчас называют забытой войной, конвои в Атлантике, это человек очень интересует, какие-то военно-морские вопросы.
Сталинград.
Сталинград, да, если скажешь, они скажут, да.
А, да, да, вспомнили, да?
So we'll recall it, right?
Yeah, I mean, they'll understand that. Yeah.
Да, 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 это в общем...
Oh, sure. I think it's well recorded, the stories are told, it's whether or not...
Ну, дело в том, что вся эта информация есть, и она очень хорошо отражена.
Понятно.
Но население вообще в целом, да, если могу сказать, он начнет вспоминать что. Но мы должны об этом рассказать, начать рассказывать, продолжать рассказывать и о северных конвоях, и о Сталинграде.
Ну, я хочу пожелать нашим гостям, я напомню, это Брэд Кинг, директор Крейсера музея Белфаст, и Тим Льюин, автор идеи совместного российско-британского проекта по реконструкции этого крейсера музея. Я хочу вам пожелать, чтобы вот это чтобы то, что сейчас высказал господин Кинг, сбылось, чтобы люди все-таки больше узнавали об истории вообще и об истории войны в частности, и о северных конвоях. Тем более, что Белфаст, я вам, может быть, вот под конец скажу, что это такое действительно один из символов этого эпизода Второй мировой войны. Он испытал на себе в первые месяцы войны и действия магнитных мин, 2 года ремонтировался в доках, а потом еще вот в течение 2 лет сопровождал грузовые конвои в арктических водах в порты Северной России, в Архангельск и в Мурманск, куда доставлялись, напомню еще раз, грузы по программе «Ленд-Лиза». Я вас благодарю за эту беседу. Я желаю успеха вашему музею и вашему проекту. И, может быть, когда-нибудь дойдем и до того, что какие-нибудь российские моторостроители еще поставят туда моторы, и на полном российско-британском ходу Белфаст еще раз дойдет до Архангельска или до Мурманска. И мы его встретим радостно. Спасибо вам за беседу. А мы с вами прощаемся и встретимся еще раз через неделю. Всего доброго.